Понятие жизни в церкви очень трудно для объяснения и очень трудно для восприятия. Вся права суть разумевающим и проста обретающим разум. Это всего только жизнь от извещения сердечного, а не от слуха. И это, кроме того, не философское рассуждение и не обрядовый рефлекс. Церковь — это не стены и крыша, но вера и житие, — говорил Златоуст. И еще можно сказать, жизнь в церкви — это прежде всего слезы, так как стоять у креста без слез невозможно. У Пастернака есть стихотворение «В больнице», которое надо было бы знать всем живущим в пустыне жизни. В нем о человеке, подобранном на улице скорой помощью и умирающем в больнице. Вот его мысли, когда он узнал, что умирает. «О Господи, как совершенны дела Твои, — думал больной, — постели и люди, и стены, ночь смерти и город ночной. Я принял снотворного дозу и плачу, платок теребя. О Боже, волнение и слезы мешают мне видеть Тебя. Мне сладко при свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать». Для меня это звучит так же, как слова умирающего Златоуста: «Слава Богу за все». Об обрядовом рефлексе я вспомнил, когда прочел слова преподобного Ефрема Сирина об исповеди. «Если один обычай влечет тебя к врачу, то не получишь здравия. Премилосердный требует любви от того, кто хочет прийти к нему. И если приходящий приносит любовь и слезы, то он даром приемлет дар прощения». Чистота и святость достигаются через покаяние. «Раскаянность есть уже степень святости», — говорил отец Александр Ельчанинов. Завершая таинство исповеди, священник, покрывая епитрахилью голову кающегося, произносит молитву: «Примири и соедини его, кающегося, с святей Твоей Церкви». Эту молитву воцерковления он произносит над нами всегда, даже если бы мы исповедовались ежедневно. Мы ежедневно грешим, и поэтому ежедневно требуем очищения и соединения с Церковью через покаяние. Живя вне покаяний, мы живем вне Церкви. У нас положено священникам раз в году исповедоваться у назначенного по благочиниям духовника. Многие священники относятся к этому чисто формально. И если уж нельзя совсем уклониться, то делают это, только исполняя устав и обычаи. Получается, что люди, имеющие наибольшую нужду в очищении и святости, сами себя ставят вне пути, ведущего к ней. У них, видите ли, лежит в столе ставленная грамота, как все покрывающий патент. Я говорю не об исключениях, а об общей массе. Исключений я видел, слава Богу, достаточно. В Глинскую пустынь в 50-х годах постоянно приезжали священники к духовникам и старцам. Сейчас ездят некоторые в Лавру, в Печоры. Помню, что после смерти отца Иоанна Бычкова, личного духовника отца Николая Голубцова, он настойчиво искал себе в Москве нового духовника. Благодать действует в свободе, и свобода в благодати. Они, по выражению Преосвященного Феофана, взаимовходны. Поэтому весь процесс спасения каждого человека совершается неразлучным действием обеих сил. Свобода человека выражается в его самоопределении к Богу, который благодаря первородному греху неизбежно принимает форму борьбы за свое спасение от греха, форму подвига. Подвиг есть акт человеческой свободы, определивший себя к Богу. Но если свобода и благодать взаимовходны и неразлучны, то очевидно, что при оскудении подвига оскудевает и благодать, удаляется от ленивого раба. Наличие в данный момент в человеке дара той или иной благодати удостоверяется не документом, но истинным присутствием в нем благодатного огня. Можно иметь документ о том, что благодать когда-то была дана, но сейчас не иметь благодати. Апостол ясно говорит, что огонь благодати надо возгревать, то есть поддерживать. Напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 6. Вот почему многие святые учили, что священники, не живущие в подвиге покаяния, не очищающие себя от греха, не имеют благодати очищения от грехов на исповеди и других людей, не имеют власти ключей, той власти, которая вновь соединяет падшего человека со Святой Церковью, власти вязать и решить. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет: «В том, кто получил благодать, она или умножается, если он подвязается, или умаляется, если он не родит. А если это нерадение продолжится, то мало-помалу она и совсем в нем оскудеет и оставит его совершенно пустым. Оставит, а он долго еще будет думать, что имеет ее». Покаяние есть дверь, которая выводит человека из тьмы и вводит в свет. Те, которые не приняли света его, не приняли еще благодати, пусть это будут цари, пусть патриархи, архиереи, иереи, все они еще во тьме сидят и во тьме ходят. Но, говорят, ведь такова власть иереев — вязать и решить. Знаю это и я, что она есть достояние иереев, но не просто всех иереев, а тех, которые священно действуют евангельски с духом смирения и живут безукоризненную жизнью, тех, которые каются, плачут совершенным смирением и много плачут о чужих грехах, те, которые ходят духом и никакой похоти плотской не совершают. Таких достояния вязать и решить, священно действовать и учить, а не тех, которые принимают только от людей избрание и рукоположение. Отец Нектарий Оптинский говорил: «Мария Египетская в пустыне была по любви, то есть любовь двигала ее подвигом. Монашество, как истинный подвиг любви, уже давно оскудело. И этот дух оскудения, омертвения в форме, перешел и к современным нам остаткам монашества в России. Иногда удивляешься, столько холода в мире, такой в нем холодный сквозняк, а мы еще этого холода от себя добавляем». Недавно слышал замечание одной молодой девушки-монахини в связи с разговором о возможности зайти кому-нибудь из православных в католический храм. «Православный, если зайдет, осквернится», — твердо сказала она. А я подумал: «Иисусе, теплото любимое, помилуй нас». И вот в то же самое время, когда из среды этих самых монашествующих вдруг как чудо возникают настоящие подвижники любви, ученики Христовы, то именно они, а не миряне, делаются светильниками света, делаются вождями людей. Тот, кто не понимает монашества, поймет и первохристианство. Епископ Феофан Затворник говорил, что молиться только по написанным молитвам — это то же, что говорить на иностранном языке только по так называемым разговорникам. Он, как и многие отцы, учил, что надо искать свои слова для молитвы. Но это для нас возможно, если, конечно, не иметь в виду искусственное составление каких-то своих слов. Наверное, только тогда, когда захлестнет горе со всех сторон, тебя или друга. Вот тогда уже не замолишься, а просто закричишь к Богу. Не спаси, Господи, а молю же тебя, Господи, спаси. Согрей сердце его, Господи. Пожалуйста, Господи, приди к нему и утешь. Я изнемогаю от скорби за него. Но дерзновение молитвы рождается только в дерзновении любви. Вот почему Макарий Великий говорил, что молитва рождается от любви. В том, что молитва рождается от любви, и вся тайна, и все объяснение молитвы. Можно прочитывать множество акафистов и тысячу раз перебирать за день четки, но не имея любви, то есть скорби о людях, еще не начать молиться. И так не начинать можно всю жизнь. Поэтому Антоний Великий говорил: «Возлюбим скорбь, чтобы обрести Бога». Он не говорил: «Будем искать скорбь», но «возлюбим ее», потому что, хотим мы или не хотим, она есть чаша, подносимая нам Христом. И в этой чаше мы приобщаемся молитве. Вне же скорби о людях мы имеем еще не молитву, но только исполнение правила. И исполнение правила хорошо и необходимо, но только тогда, когда знаешь, что это только средство, а не цель. То есть, когда оно понимается только как кнут для ленивого раба. И четки, то есть счетки, тоже только погоняло для тварей, находящихся под тенью первородного греха. Никак нельзя ждать для молитвы какого-то особого молитвенного настроения. Надо брать кнут своего правила и грубо гнать себя им на молитву. Но зачем же хвалиться кнутом? Кнут надо скрывать, как нечто весьма несовершенное. Сидит человек на берегу и удит рыбу. Все тихо и благополучно. Все по рыболовному уставу. Красивый поплавок покачивается на воде. А не знает человек, что крючка внизу нет, и поплавок поэтому только одна химера, и все его ужение — одна фикция. Таким благополучным поплавком бывает для некоторых их молитвенное правило. Только на крючке страдания выуживается любовь. О келейном молитвенном правиле так писал в одном письме епископ Игнатий Брянчанинов. «Относительно правила молитвенного знайте, что оно для вас, а вы не для него, но для Господа. Посему имейте свободу с рассуждением». О влиянии молитвы человека на окружающих его людей говорил нам Борис Михайлович Назаров, кажется, в 1925 году. Он был морской инженер-судостроитель и много работал в каком-то учреждении. «Там среди людей, — говорил он, — было много всякой вражды и волнений, и я не знал, куда от всего этого деваться. Потом решил, буду на работе вести постоянную молитву. И представьте себе, результаты сказали скоро. Не только я сам успокоился, но как-то стали спокойнее все те, которые со мной общались». Известны многим слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся». В этом моем знакомом, тогда еще молодом, был мирный дух, и молитва его была мирная, то есть смиренная. Отец Николай Голубцов любил повторять: «Мир и смирение — слова одного корня». Вот мирная молитва святого Иосафа Белгородского, которую, говорят, он любил повторять всякий раз, когда слышал бой часов. «Будь благословен день же и час, вон же Господь мой Иисус Христос, мене ради родися, распятие претерпе и смертью пострада. О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, час смерти моя, приими дух раба Твоего, странствие сущая, молитвами Богородицы и всех святых».